Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну, я вам доложу неделька. И на невидимом фронте успех за успехом. И внутри законопослушание подвинтили дополнительно. А уж единство власти с интеллигенцией с перепугу закаменело окончательно. Не сдвинешь. Ну, обо всем по порядку. Когда советник президента Андрей Илларионов сначала перестал давать ему советы, а в конце декабря просто ушел от президента во свояси, я сразу затревожился. Вот как чувствовал, какую-нибудь бяку выкинет Андрей Николаевич Владимиру Владимировичу за то, что не слушал советов. Не согласен он, видите ли. А какое твое дело? Ты знай, советуй, и 5-го и 20-го в кассу ходи. А уж под обои он твои советы клеит или в сортир с ними ходит, его царское дело». А Илларионов этот, Андрей Николаевич, он и раньше-то отдельный голос из-под державы подавал, а потом, во время дела Ходорковского, из-под державы вообще вылез и начал в открытую расшатывать скипетр, мол, полный позор и Венесуэла это, а не член Большой Восьмерки. А под Новый год просто сказал царю-батюшке последнее «прости», да и вышел вон, громко хлопнув Спасскими воротами. И вот в минувший понедельник опубликовал он в газете «Коммерсант» текст под названием «Другая страна». Ну, текстик, прямо сказать, возмутительный и тянет на антисоветскую агитацию от 3 до 8. Мол, говорит, никакое у нас не демократическое государство, а государство у нас теперь корпоративное, и точка поворота уже пройдена, и власть принадлежит не народу, а этой самой корпорации. А как называется корпорация, сами догадайтесь 3 раз. В общем, другая страна. Опять Венесуэлой обзывался и чуть ли не козью ностру поминал. Ну, за Венесуэлу он еще нам ответит. Там, конечно, тоже у власти любимый народом полковник, тоже все на нефти держится и изо всех сил противостоит западной бездуховности. Но как можно сравнивать полковника-десантника с полковником-особистом? Это же совсем другая корпорация. Ну, а раз Илларионов сам из корпорации не по понятиям вышел, пускай теперь пеняет на себя. А насчет взаимоотношений этой корпоративной власти с населением, некоторые наблюдения тем временем накопил мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Когда к невольничьему рынку мы завершим свой переход, то соберем на вечеринку еще оставшийся народ. Хотя он грязный и противный, и от него несет козлом, пущай на ней корпоративный присядет с краю за столом. С народом этим, ох, непросто. Он жадно ест и много пьет, но все ж заслуживает тоста, поскольку среди нас живет. Мы за него бокал наполним и осушим его до дна, его обычаи напомним и предков славных имена. Потом за женщин выпьем стоя, в селениях русских кое есть, за их терпение святое и несгораемую честь. За мужиков вставать не надо, не стоит права и труда, уже и то для них награда, что пригласили их сюда. А чтоб совсем тип-топ все было, чтоб этот день запомнил смерть, собрав по штуке баксов с рыла, им забабахаем концерт. Уж что-то будет всем веселье, уж что-то криков водает, когда им спляшет Моисеев и Надя Бабкина споет. А после скажем всем спасибо и под фанфары до ворот. Вообще не приглашать могли бы, но страшен левый поворот».
Ну, если в общих чертах социальная политика понятна, теперь, как учил классик, не будем пропускать подробности.
Закон о местном самоуправлении должен вступить в действие с 1 января 2009 года. «Единая Россия» заявила, что берет осуществление этой реформы под партийный контроль.
Правильно, правильно. А то с этим местным самоуправлением может получиться такая неприятная для корпорации фигня. Представляете, придут на поселково-городской уровень в массовом порядке нормальные люди. Не из корпорации, а, собственно, от народа. Да и начнут, упаси Господи, на народ и ориентироваться. Сначала дорожка к штабу «Единой России» бурьяном зарастет. Потом начнут класть с прибором и на главный офис этой корпорации, который промеж Лубянки и «Газпрома» как раз на Старой площади располагается. Хорошо ли это? Ну, то-то. Поэтому и на местный уровень надо посадить таких же обмедвежаченных. Задача придавить всю матушку Россию, как придавили раньше Садовое кольцо, задача непростая, но, по крайней мере, более реальная, чем удвоение ВВП. На это и заточим партийную организацию. А с деятелями культуры все уже, слава богу, давно схвачено.
17 февраля в столичном ДК имени Горбунова состоится рок-концерт «Россия без фашизма, войны и насилия», организованный рядом оппозиционных партий и движений. По информации издания газеты, некоторые отечественные рок-группы, среди которых упоминаются Би-2 и Сплин, по политическим соображениям отказались участвовать в антифашистском концерте. По словам организаторов, свой отказ продюсеры музыкантов объяснили наличием некоего негласного соглашения, которое существует у них с «Единой Россией».
Ну да, это у нас такой рок. Такие, знаете ли, бесстрашные мачо, смельчаки и нонконформисты всех мастей, да буддистов включительно. Дети неба, внуки цветов. Время от времени встречаются с Сурковым, пьют чай с Грызловым, получают государственные награды и понимающе кивают головой на речи об оранжевой заразе. А потом обходят за версту оппозиционные антифашистские концерты, чтоб, значит, язык до Киева не довел. Вообще, общественность у нас наметилась замечательная. Она и за пределами рок-тусовки надрессированная и понимает команду с полуслова. Иногда даже с опережением. Просто как собака заполошенная рвется с места за палкой по замаху хозяина. Палка еще в руке, а собака уже в пути.
Секретарь общественной палаты академик Евгений Велихов заявил на минувшей неделе: «Мы будем работать в согласии с президентом, администрацией президента, Госдумой и правительством». Развивая эту мысль, политолог Сергей Марков в беседе с корреспондентом газеты «Коммерсант» сказал: «Общественная палата – это орган президента, а не бюрократии». Конец цитаты.
Ну, успокоил Марков, спасибо. А то мы-то боялись, что общественная палата станет органом бюрократии. Так ничего подобного. Это будет орган президента, работающий в полном согласии с администрацией президента, Думой и правительством. Еще раз медленно. Общественная палата вместе с президентом, администрацией президента, Госдумой и правительством будет преодолевать бюрократию. Понятно? Так, для совсем тупых, в последний египетский раз повторяю. При фараоне, фараонской администрации и коллегии жрецов создан совещательный орган для организации скорейшего выхода египтян из рабства в процессе строительства пирамиды. Но если вы и сейчас не поняли, что такое общественная палата, то уже не знаю, чем вам помочь. Теперь новости с невидимого фронта. Вы догадались, о чем я, да? Ну, конечно, о нем, о камне-тайнике, на который пописал какой-то человек, названный англичанином, а потом другой человек, названный другим англичанином, унес из пописанных кустов в неизвестном направлении. Почему этого второго англичанина не взяли с поличным, хотя следили и за ним, и за камнем-тайником, и все это время снимали оперативной съемкой, я понятия не имею. И чекисты это народу не объяснили. Зато зачем весь этот таз упал на нас, намоченный, заявить в лучшее время на главном госканале, вся Россия поняла сразу, чай не впервой. Ну, разумеется, должны же мы осознать, наконец, как мудро поступил Владимир Владимирович, взяв под контроль финансирование всяких там правозащитников. Ведь молодой минеролог из английского посольства, тот самый, который под оперативную съемку ФСБ подобрал с земли камень с тайником и ушел, не взятый с поличным, он же, оказывается, подписывал документы на финансирование хельсинской группы. Вот ради чего весь этот синематограф. Собственно, знаете, я никогда не сомневался, что Людмила Михайловна Алексеева – английский шпион. Просто я, в отличие от чекистов, не торопился выскакивать на люди с голой задницей, а копил доказательства, следил за Алексеевой самостоятельно, как истинный патриот, на заседаниях комитета 2008. Так вот, она шпионка, я точно вам говорю. Жаль, нет оперативной съемки ее блокнотика. Но я-то своими глазами видел. Она во время заседаний, пока выступление слушает, все время там какие-то квадратики рисует. Не иначе схемы финансирования или чертежи тайников. В общем, с успехом вас, бойцы невидимого фронта. И тебя с успехом, Аркаша Мамонтов, бывший журналист, ныне видный сотрудник пиар-службы ФСБ. Только чур не останавливаться на достигнутом. Неопороченных правозащитников в России еще много, независимые газеты еще выходят кое-где, а уж булыжников вдоль дорог навально, слава богу, хватит на всех. Пилите, Шура, пилите. Да, камень-тайник, английские шпионы, гнилые интеллигенты, продавшиеся западным спецслужбам. У меня такое ощущение, что это кино мы уже видели. Я бы даже сказал, десятилетия напролет только его и смотрели. Потом нас ненадолго выпустили из пыльного кинозала, дали подышать свежим воздухом. И вот, кажется, объявили следующий сеанс. Не найдется ли у вас лишнего билетика, граждане, в какой-нибудь другой зал, где показывают что-нибудь этакое, от чего уже не тошнит? А покамест от увиденного страшно возбудился мой друг-поэт, не утерпел и написал еще один стишок.
«Выражусь я грубо, с уст сорвав засов. Хельсинская группа — банда грязных псов. Родины продажи — вот их план каков. В сети шпионажа ловят простаков. Помню, сам бывало, господи, прости, я под одеялом слушал BBC. Хоть и вяли уши у меня сперва, но вползали в душу лживые слова. Вроде бы простые, все по части прав, но взрывал мосты я, банки, телеграф, совершал теракты, девушкам грубил. Даже, помню, как-то Брежнева убил. Пятая колонна, где ни плюнь она, слушай же шпиона исповедь страна. Как вошел в преступные группы он состав, за тарелку супа родину продав. Сорваны все маски, суть обнажена. Вновь у старой сказки ты в гостях, страна».
Теперь пара слов об особенностях здешней атмосферы. В смысле прохождения радиосигнала. Знаете, иногда говоришь-говоришь по мобильному, вдруг раз и ничего не слышно. Сеть ушла. 2 недели назад Интерфакс сообщил о случае дедовщины, выдающемся даже по нашим уродским меркам. Старослужащие батальона обеспечения учебного процесса Челябинского высшего военного командного училища пытали и насиловали солдат первого года службы, надо полагать, в процессе обеспечения учебного процесса. В результате гангрены, возникшей от пыток, врачи вынуждены были ампутировать одному солдату-срочнику обе ноги и половые органы. Напоминаю, об этом сообщил 2 недели назад Интерфакс. А пару дней назад журналисты попросили, наконец, министра обороны сказать, что он об этом обо всем думает.
Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, министр обороны Иванов заявил, что последние несколько дней находился далеко от российской территории, высоко в горах, и о том, что произошло в Челябинске, не слышал. Конец цитаты. «Я думаю, что ничего очень серьезного там нет», — добавил Иванов, — «иначе я бы об этом обязательно узнал».
Остается пожелать министру Иванову, чтобы с ним и его близкими тоже не случилось ничего серьезного. В крайнем случае, что-нибудь эдакое, легкое, в этом же роде. Но каковы особенности атмосферы, господа? То верхним чутьем учуиваем связь хельсинской группы со шпионским булыжником, а то 2 недели никак не можем связаться с собственным министром обороны, находящимся высоко в горах. И знаете, что я вам скажу? Если мы срочно не поможем им наладить связь и не спустим на землю с горних высей, лучше давайте заранее ампутируем нашим детям головы. Это легче, чем учебный процесс с изнасилованием под руководством глуховатого министра Иванова и его главнокомандующего абонента, давно ушедшего от всех нас в зону недоступности. Найти этого высочайшего абонента пытались, оказывается, и отдельные смельчаки из парламентской комиссии, расследующей обстоятельства трагедии в Беслане.
К сожалению, за все 16 месяцев вопросами ответственности президента за Беслан комиссия не занималась, заявил в интервью «Новой газете» член комиссии депутат из КПРФ Юрий Иванов. Путин фигурировал в списке вызываемых целый год, но вдруг оттуда исчез. Конец цитаты. На вопрос корреспондента газеты, принимала ли комиссия решение о том, чтобы Путин выпал из списка вызываемых, депутат ответил: «Нет, и не обсуждала, просто его фамилия исчезла из списка».
Понимаете, что бывает в начале 3-го тысячелетия? Есть независимая парламентская комиссия по делу о гибели 300 с лишним человек. В списке вызываемых свидетелей имеется фамилия президента страны, которому в связи с этой массовой гибелью есть вопросы, и, как сказано у Булгакова, данные очень нехорошие. Я бы даже сказал, что это свидетель вполне ключевой, и надеюсь, что однажды, дай ему Бог здоровья лучше, чем у Пиночета, господин Путин показания по этому делу даст обязательно. И фамилия в списке найдется, и самого доставят. А пока что поживем еще в этом мистическом государстве, где фамилии свидетелей сами исчезают из списков парламентских комиссий. А с другой стороны, можно понять ведь и комиссию. Детей много, а президент один. Беречь надо президента. Закрытый для вопросов про Беслан, по другим вопросам Владимир Владимирович высказывается довольно откровенно, иногда даже чересчур откровенно. Вот, например, как он в минувший вторник выразил свое отношение к необходимости соблюдать законы.
«Конечно же, мы должны работать по закону, по правилам, в соответствии с имеющимися нормативами, нормами. Но мы с вами хорошо знаем, что есть такая форма забастовки и саботажа, которая так и называется – работать по правилам. Я вас прошу, имейте в виду это обстоятельство.
Должен напомнить со всей партийной прямотой, что форма забастовки, о которой вспоминал Путин, называется итальянская забастовка. Но язык президента, легко поворачивающийся намочить в сортире и обрезать, чтобы не выросло, не повернулся обидеть друга Берлускони. Вообще-то, говоря во вторник о допустимости небуквального следования закону, Путин, конечно, имел в виду экономику, но в тот же день из Читинской области пришло очередное доказательство того, что наш юрист-гарант и его пропитанная юрфаком администрация не склонны тормозить и перед самым широким беззаконием.
В минувший вторник Михаил Ходорковский был помещен на 5 суток в штрафной изолятор. Основанием для наложения этого взыскания явилось наличие у Ходорковского документов, которые, по мнению администрации, осужденным запрещено иметь при себе. В ходе проведенного обыска сотрудники колонии обнаружили и изъяли у Ходорковского 2 приказа Министерства юстиции России и утвержденные ими инструкции, касающиеся прав осужденных, содержащихся в исправительных колониях. Как сообщает пресс-центр Ходорковского, изъятые приказы Минюста официально поступили ему по почте и были вручены под роспись сотрудникам колонии незадолго до проведения обыска.
Нет, не прав бывший советник Илларионов. Это не Венесуэла. В Венесуэле так не умеют. Вручить заключенному под роспись бумажку, тут же провести обыск и дать ему за эту бумажку 5 суток изолятора, а? Какая изящная работа. Особенно если принять во внимание, что бумажка была как раз про права заключенного. А вы говорите, Уго Чавес, десантнику против особиста слабо. Учиться, учиться и учиться. Теперь пара слов о заботе государства насчет тех, которые еще на свободе.
С минувшей среды граждане России смогут заявить о преступлениях в любой правоохранительный орган. Сотрудники силовых подразделений обязаны принимать заявление от граждан, даже если оно не относится к его ведомству, и передавать его в соответствующий орган, сообщил журналистам в Москве во вторник первый замминистра внутренних дел России Александр Чекалин.
Вот теперь, наконец, в стране начнется настоящий бумагооборот. Эх, черт возьми, не повезло мне. У нас с женой пару лет назад гараж взломали и магнитолу из машины вырвали с мясом. Так мы, дураки, в милицию пошли. А теперь бы я с заявлением сразу на Лубянку и для надежности копию в Генпрокуратуру. Пускай бы делом занимались, чем перед белым светом с Ходорковским позориться и подглядывать, как англичане писают. О развитии событий, как всегда, расскажут газеты 2016 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
Высокий уровень их подготовки показал состоявшийся на этой неделе всероссийский конкурс профессионального мастерства среди силовых и экстренных служб, пишет газета «Единая звезда». Лучшей в тушении пожара стала сборная команда сотрудников АВИР. При задержании условного преступника отличилась бригада скорой помощи, а в соревновании по скоростному удалению аппендикса пальма первенства досталась сотрудникам 76-го отделения милиции города Москвы. Сегодня второй Лубянский федеральный телеканал обнародовал оперативную съемку, на которой ясно видно, как группа неизвестных прикормленных собак по очереди задирают лаву на специальный камень, лежащий неподалеку от британского посольства. Комментируя эту видеосъемку, еженедельник «Диверсия» выражает восхищение тем, что президент России заранее, еще месяц назад, подписал указ о запрете неправительственных клубов собаководства. Как сообщает газета «Если кто-то кое-где», вчера в Москве был задержан гражданин, фоторобот которого 12 лет висел во всех отделениях милиции. При обыске у гражданина был обнаружен паспорт, при этом отсутствовало разрешение на его ношение. К тому же изъятый паспорт оказался на имя Михаила Ходорковского, что, согласно недавним поправкам к Уголовному кодексу, само по себе является серьезным правонарушением.
И напоследок, позвольте вернуться в наши дни и поделиться своим восхищением. Новые рубежи осваивает родимая номенклатура. Постоянное совершенствование в избранном деле. Есть новый рекорд.
Теневой сектор экономики Юга России достиг таких масштабов, которые угрожают национальной безопасности России. Об этом говорилось в Ставрополе на совещании, посвященном методам борьбы с экономическими преступлениями. Как отмечалось на совещании, по самым скромным подсчетам, в 2004 году ущерб от теневой экономики в Южном федеральном округе превысил 50 миллиардов рублей. Это на 3 миллиарда рублей больше, чем вся финансовая помощь из федерального бюджета, направленная в округ.
Спасибо Китаю с Бен Ладеном. Подняли мировую цену на нефть. Теперь мы, наконец, можем себе позволить пожить как люди. То есть посылать 47 миллиардов рублей помощи в округ, где за это же время воруют 50 миллиардов. Нет, это не Венесуэла, господин Илларионов. Не обижайте нас таким сравнением. Оцените, наконец, истинные масштабы. Уго Чавес обкрышуется, а не выйдет на уровень Южного федерального. Счастья вам!
Класс чинуши показали. Сперли больше, чем прислали.
Попросился в их тусовку Копперфильд на стажировку.
Ага, сейчас. Шли шпионы темной ночкой власть российскую свергать.
Проносили камни в почках диссидентам помогать.
Ух ты! Заработал Ходор ходку, а его и там за глотку.
Чтоб не думал, что чита для него филичита.
Ага, то. Наш гарант в суде не встречен, нет в свидетелях его.
Все равно он, как разведчик, не сказал бы ничего.
И правильно. Могут люди выбирать, кто их будет посылать.
Мент, как прежде, матерком, или пожарный с огоньком.
Пусть у нас Венесуэла, а кому какое дело?
Очень теплая страна, и нефтянки до хрена.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».